Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Маргарита Железнова, руководитель фестиваля «Русское поле», и Георгий Сафонов, президент Федерации мужских хоров и ансамблей, художественный руководитель и главный регент праздничного хора Данилова монастыря. Мы сегодня, напомню, говорим об 11-м межрегиональном творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», который пройдет 27 августа в Москве на территории музея-заповедника Коломенское. И посвящен он, как мы в первой части программы говорили, 875-летию Москвы. Есть еще одно посвящение году текущему. Вот расскажите об этом.
Да, год народного творчества и нематериально-культурного наследия народов России. Ну вот как раз площадь регионов, которая представлена на «Русском поле», всегда массово, всегда много, и много желающих туда попасть. Она очень интересна, она представляет действительно то, чем гордится наша страна, то достояние, которое производилось, и вот те уникальные вещи, которые производились испокон веков. Ведь у нас традиции народных промыслов, они очень хорошо сохранились в России. И очень многие люди вот приезжают, мастера, с ними разговариваешь, они: как-то вот у вас интересно, да, вот вы делаете, какая-то технология интересная. Они говорят: а вы знаете, у нас там эту технологию, мы там от бабушек, прабабушек, вот нам передается. Вот, например, Дивеевская игрушка. Тоже уникальная технология Нижегородской области, да, тоже глиняная игрушка Дивеевская. А ведь обычно мы знаем там игрушку Дымковскую, керамическую, Каргопольскую, а это Дивеевская. Вот она совершенно другая, она не расписывается, она очень интересная и такая самобытная. Вот. Потом очень интересная площадка в этом году будет. Мы, кстати, в этом году туристическую объединили площадку вместе со сказочными представителями, вот. Потому что это все равно все как бы туристические направления, парки сказок, места, куда можно приехать. Вот. И поставили по просьбам, у нас очень много было просьб, писем, приходил в оргкомитет, вернуть площадку «Модный двор».
«Модный двор» — что это такое?
«Модный двор» — это наша мода. Этническая, современная, с элементами народности, с элементами каких-то вот того, что осталось, да, вот русского народного там или национального. Ну, вот это народные костюмы, одежда, которую сохраняют, берегут. Некоторые приезжают прям участники со своими театрами.
Но это все-таки старинный костюм.
Не совсем.
Или это современный костюм, какая-то современная одежда, которая, тем не менее, выдержана в стиле, вот в духе, в тональности того, так, ну, славянского искусства, того, как одевались раньше.
Там есть и костюмы, которые выдержаны именно и сохранены все традиции славянского костюма и с элементами в стилистике, ну, современной. То есть там будет представлено много вариантов. Вот. Но самое главное, что вот эта народность из региона, она все равно прослеживается в каждом костюме. И вот я просто, конечно, очень сочувствую жюри, которое будет оценивать и выбирать лучший оригинальный костюм, который сохраняет традиции, наследие традиции. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Там будет представлено многое, но, конечно, основа все равно старинная, народная, в основе лежит. А дальше уже как дизайнеры это интерпретируют. Вот. Поэтому, мне кажется, их дефиле участников и показ костюмов будет также пользоваться популярностью в этом году. Вот. И очень интересно, вот если мы вернемся на национальную кухню, то есть я о каше сказала, а у нас на самом деле новая площадка, которая называется «Национальная кухня». И даже номинация, которая называется «Лучший гастрономический бренд. Мы его назвали. Это представители регионов приезжают и знакомятся своими брендами, то, что вот в их крае, в их регионе. Там можно будет продегустировать все, попробовать, что-то купить. Поэтому очень будет вкусно, интересно. Помимо этого, на этой же площадке у нас будет конкурс поваров. В прошлом году каша, в этом году исполняется 475 лет со дня первого упоминания слово «солянка».
Вот это да.
Вот.
Это национальное событие.
Да. И мы решили конкурс поваров посвятить именно солянке. А ведь на самом деле, вот вы какую солянку предпочитаете?
Ту, которая вкусно приготовлена.
Нет, ну вот какая? Хороший это что, ответ. Первое или второе блюдо?
Ну, я и то люблю. Ну, давайте вот. Начнем с супа.
Да, ну, то есть вот есть солянка, ну, как сборная суп, а на самом деле первая солянка, она не была супом. Она, может быть, там была вот как раз густой. И туда добавлялись разные ингредиенты. Вот у нас приезжает повар с Ямала. К ней все туристы, которые прилетают на Ямал, Салехарда, к ней в Чум едут, то есть их туда возят, да, она всех кормит настоящей ямальской едой. Вот она приезжает, будет готовить сама, солянку по-ямальски.
Звучит аппетитно.
И везет вот те ингредиенты, которые она добавляет в свою солянку. У нас приезжает повар из Смоленска, которая нашла там что-то уникальное. Ну, просто на самом деле не хочется заранее вот все секреты раскрывать. Вот. Уникальное то, что будет добавлено. Это то, чем гордилась Смоленская губерния многие-многие века. Вот она нашла этот ингредиент, и она будет представлять. Приезжают из других регионов, да, вот повар. Каждый везет что-то свое. Даже турецкий повар будет готовить турецкую солянку. Ну вот представьте, насколько вот какое многообразие будет видов, да, солянки. И насколько вот можно будет посмотреть это все и оценить. И даже мы надеемся, мы очень просили, сейчас повара думают, кто проведет мастер-классы по приготовлению, там, ну, какими-то секретами поделится. Так что хозяйкам это будет тоже очень интересно.
В общем, и сердцу, и уму, и телу, и поиграть, и музыку послушать, и песни попеть, поесть вкусной национальной еды можно будет на фестивале «Русское поле». А я бы вот, Георгий, хотел к вам обратиться. Вы рассказали так немножко о программе, которую, как я понял, хор Данилова монастыря будет исполнять. Это программа, посвященная Москве. И там такая стрела времени, самые разные песни, от древних до современных. Я вот в этой связи о чем вспомнил. Я помню, что много лет назад, еще когда учился в институте, к нам приезжал выступать хор одного московского монастыря. Это было очень интересно. И в начале вот выступления вышел один из артистов, чтобы объявить, что вот в первом акте вы услышите духовные песнопения и песни советских композиторов. И я немножко помню, что меня тогда неофита еще так, это даже кольнуло. Такое соседство. Приехал монастырский хор, который будет петь песни советских композиторов. Вроде что тут такого? С другой стороны, как-то вот не ожидаешь, что для церковного хорового коллектива это все вот так легко в одном ряду уживается. Может быть, это такое достаточно стереотипное мнение и неверное, или слишком поверхностное, но вот как вы на это смотрите?
Вы знаете, этот вопрос задают постоянно, потому что он интересует, как, например, мы можем спеть знаменный распев и тут же переключиться на Эшпая, на Хренникова и так далее, на Матвиенко, собственно говоря, Трофимова и других современных исполнителей и композиторов. Я в свое время этим вопросом занимался вплотную, когда писал дипломную работу в Гнесинской академии. Вот. И дипломная работа, это было вот в конце 80-х еще. И дипломная работа моя была, ну, немножко тогда такая, не в стиле времени, потому что это еще было, только началась перестройка, и еще, ну, не все двери открылись, вот. Но, тем не менее, работа моя называлась «Знамя на распев как памятник русского певческого искусства с 9 по 20, по тогда, по 20 век». Вот. И я пропустил начальный период, я написал вкратце, что я не буду рассматривать этот период, потому что он рассмотрен многими известнейшими исследователями, а я буду изучать, как бы, в своей работе «Знамя на распев» в период как раз вот Петра Первого, да, то есть такой вот портесный период, в который «Знамя на распев» немножко отошел в сторону и был забыт из-за многоголосия, которое к нам пришло. И самое главное, что последняя часть моей работы была посвящена «Знаменному распеву» в творчестве советских композиторов.
Так.
И вот Борис Григорьевич Тевлин, ныне покойный, вот уважаемый профессор, который очень был увлечен всегда современной культурой, и его хор молодежи и студентов великолепно пел современные произведения различных композиторов, в том числе советских. Он обратил на эту часть моей работы внимание и написал свою рекомендацию на этой работе для изучения педагогами и студентами кафедры. Поставил оценку «отлично», и я понял, что я попал в точку. И вот знаете, что я узнал? Я узнал, что наши уважаемые советские композиторы проводили очень много времени в запасниках Российской национальной библиотеки, Государственного исторического музея. Я почему знаю? Потому что я не мог никак попасть для, вот, для сбора, так сказать, информации для своего диплома. Я не мог попасть в Государственный исторический музей. И какие письма только не писали, от Минкульта писали, от, там, естественно, от ректората Гнесинской академии. Я спрашивал, почему. Мне говорили: вы знаете, у нас доступ ограничен, у нас там только очень такие вот уважаемые люди. Я спросил, кто? Ну так, по секрету. Мне сказали: Хренников сидит, Эшпай, Соловьев Седой. Вот. А я говорю: а что они там делают? Они изучают древние рукописи. И когда потом я приступил к изучению вот этого момента, я понял, что Александр Александров, например, регент по своему образованию, ставший буквально мановением пальца указательного Иосифа Виссарионовича Сталина, ставший руководителем ансамбля Александрова, знаменитейшего, который вот сейчас у нас существует, но, будучи регентом, и пришед туда, и, кстати, Иосиф Виссарионович сказал, что нужно поставить у руководства этого хора человека вот церковного или воцерковленного, лучше регента, и они нашли.
А почему?
Вот Сталин считал, что эта культура, вот именно хорового пения, именно церковная культура, она богатейшая, и богаче ее нету. И он был прав.
Сила квалификации регента.
Да, как любитель вообще церковных напевов, и сам их пел. Вот. И вот как раз гимн Советского Союза, в нем вы найдете попевки знаменного распева. У Свиридова огромное количество знаменного распева в его творчестве. Практически у любого советского, известного советского композитора, Щедрин, например, Хренников, у них тоже можно найти в их песнях, у Соловьева Седова в военных песнях, можно найти попевки знаменного распева. Я это написал в своей дипломной работе. И Тевлину это понравилось. Потому что это действительно так. И они именно что делали? Они брали богатейший мелодический материал, который заключен в наших древних песнопениях, и устраивали его в песни, которые потом стали достоянием народа. И я всегда говорю, что если «Знамя на распев» — это закодированная национальная музыка, это, как я говорю, национальный код, в него заложена душа наших предков. Вот. И если это попало в советскую песню, то значит советская песня была, есть и будет. Она вечная, потому что она уже своего рода закодирована. Вот. И ее будут петь с удовольствием.
У меня этот ген есть.
Да, да. И ее будут петь с удовольствием, и ее должны петь все, невзирая на то, что это хор церковный. Очень много красивых, интересных, лирических и патриотических песен о Москве, о России, вообще о человеческой душе, а вообще о состоянии человека и о положении человека на этой земле, именно которые вот заложены в тексты советских песен.
А, например, что вот вам первый на ум приходит, что откликается, какие тексты, каких песен?
Ну, например, знаменитая «Гляжу в озера синие». Куда от нее? Течет река Волга. У Соловьева Седова вообще вот весь его спектр песен военных, я уж не говорю про «Подмосковные вечера». Вот мы, кстати, будем заканчивать нашу программу этой песней. Меня спросил редактор, а почему «Подмосковные вечера» в юбилей Москвы? А я говорю, а как? Без подмосковных вечеров для Москвы. И потом он говорит, а вы видеоряд выставили, вы поете «Подмосковные вечера», а показываете вечернюю Москву. А я говорю, так в этом же и есть смысл. Понимаете, это вот мы где-то там можем находиться где угодно, вот в далеком Подмосковье, в ближнем Подмосковье, но вечерняя Москва, она прекрасна. И не показывать ее, поя совершенно шикарные слова Матусовского, ну, это просто вот в этом есть некая такая вот изюминка творчества. Потому что они, да, вот показали картинку и спели о ней, это просто. А вот ты покажи какую-нибудь картинку и спой так, чтобы человек задумался, чтобы у него мысль работала. Вот, наверное, для этого и существует наша культура, и слава богу, что этот год, наконец-таки, после всех пандемийных перипетий, всех этих вот закрытий, перекрытий, наконец-таки мы обратили и первое внимание, после этих вот барьеров, первое внимание мы обратили на нашу культуру, на наше культурное наследие. Потому что как бы там ни шел вперед технический прогресс, какие бы ни совершались там события, криминальные и некриминальные, и различные события в мире и в нашей стране, все равно двигателем процесса, всего процесса, и гастрономического, и астрологического, там, астрономического, я не знаю, технического прогресса, все равно является культура. Человек, не умеющий говорить, не умеющий думать национально, человек, не умеющий петь национальные песни, не может строить ракеты, какое-то оборудование, не может выращивать хлеб, растить детей и, так сказать, нести что-то в мир, такое доброе, вечное, разумное, если он культурно не образован. И вот в этом отношении, конечно, год культурного наследия должен сыграть, ну, какую-то определенную роль, и я вот очень надеюсь, что фестиваль «Русское поле» этому, в общем, это, ну, один из тех двигателей нашего культурного наследия, такой мощный достаточно двигатель, и хотя один день, но за этот один день можно напитаться, в общем, ну, всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Маргарита Железнова, руководитель фестиваля «Русское поле», и Георгий Сафонов, президент Федерации мужских хоров и ансамблей, художественный руководитель и главный регент праздничного хора Данилова монастыря, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Маргарита, расскажите, во сколько фестиваль начинается, к какому времени приезжать, что с парковкой, в конце концов?
Ну, с парковками. С парковками в Москве, как всегда, сложно. Лучше приезжать на метро. Тем более, что музей находится рядом с метро Коломенское, поэтому идти недалеко. Вот, нет, ну, все городские парковки, они работают в обычном режиме. Поэтому кто хочет, конечно, поискать место, он будет искать это место. Желающих, ну, гостей у нас обычно много приезжает на фестиваль из года в год, и надеемся, что...
А сколько? Вот каков порядок цифр?
Ой, вы знаете, сложно сказать. 18-19 это порядка там 200 150-200, ну, все еще зависит от погоды, конечно. Если погода хорошая, ну, это 200 тысяч, там, плюс-минус. Если дождливая погода, ну, это порядка 150 тысяч зрителей. Вот. Ну, вот в 2015 году 370 было тысяч зрителей. Это вот по рамкам то, что мы только могли официально увидеть. А так интерес большой, действительно, очень многие приезжают. Я знаю, что приезжают из Подмосковья, из близлежащих регионов именно попасть на этот фестиваль. И за нами следят, мы смотрим, вот сколько входов, сколько у нас там на сайте, в социальных сетях вопросов к нам приходит. Поэтому действительно зритель будет. Вот. Сейчас самое главное, чтобы у нас прошла хорошо подготовка, чтобы мы это все успели, потому что времени осталось мало. Вот. И чтобы все как бы у нас случилось.
Чтобы погода была хорошая.
Да, и самое главное, чтобы была хорошая погода, это точно.
Во сколько начало фестиваля?
Значит, начало фестиваля, так официально мы начинаем, официальное такое открытие, когда жюри даст старт фестивалю, это 11 утра. И закончится фестиваль традиционно праздничным фейерверком в 22 часа.
Весь день можно провести.
Да, да, да. Ну, такие, это работа главной сцены с 11 до 22, потому что, ну, и то мы уже всех вместить туда не можем. У нас будет работать параллельно 4 сцены.
Какие коллективы там будут?
Да, разные. У нас 3 номинации для коллективов. Так. Инструментальные коллективы, хореографические коллективы и хоровые коллективы. У нас нет сольных исполнителей по положению фестиваля. И вообще, в принципе, фестиваль задумывался как хоровой фестиваль. Вот, но со временем мы добавили коллективы уже хореографические, вот инструментальные. И все будут выступать. Жюри уже отработало. У нас заявок всегда очень много, больше, чем мы можем вместить и принять вообще. Поэтому часть кого-то не допустили до участия вот в финале фестиваля в Коломенском. Кто-то прошел из разных регионов здесь даже. Ну, всех не перечислю. Все как бы регионы. Вот. Ну, основные, как бы это, по-моему... И Приволжские, и Поволжье, и Сибирь, и Коми едет. Ну, как бы вот отовсюду едут, с разных сторон, и Краснодарский край приезжает. Поэтому это все как бы ожидаем.
Ну, вот фестивалю 11 лет, да. 11-й фестиваль, и вот мы сегодня много очень важных таких смысловых вещей называем про... культурную образованность человека, про какую-то консолидацию общества, про понимание такого, ну, славянского единства, как единство не вот, отделяющего себя от других, да, как такого приглашения всем объединяться вокруг какого-то мощного смыслового центра, как и строилась всегда русская культура. А вот и понятно, что миссия фестиваля — это вот быть таким средством, инструментом созидания всего этого. То есть цель на самом деле амбициозная, чтобы общество менялось. Но вот за 10 лет, за 11 лет фестиваля вы получаете разные отклики, вы видите, какие процессы вокруг происходят. Вы, в принципе, участвуете в культурной жизни, скажем так, Москвы и России. В какой... мере, по каким плодам мы можем увидеть, что фестиваль вот эту свою миссию достигает?
Ну, наверное, самый главный плод — это когда в регионах начинают ценить коллективы, которые вот выступили, например, на фестивале, они приезжают и говорят: вы знаете, а нам вот репетиционную студию увеличили.
Это, да, хороший, очень большой результат.
Это результат, я считаю. Или там в регионе добавили после участия, вот у нас победили в фестивале, они приехали со своими наградами, и как-то вот преподаватели в регионе, там, в этом Доме народного творчества, что-то параллельно еще какие-то направления, да, стали развиваться. Мне кажется, что вот именно такого плана достижения, вот они существенны, потому что понятно, что на фестивале приезжают лучшие из лучших обычно. Ну, как бы стараются вот регионы отправлять лучших. А ведь очень много любительских коллективов, которые, ну, не достигли какого-то уровня. Я, например, знаю, у нас несколько, ну, такие есть коллективы, которые за 10 лет, они приезжают, они любят, ну, для них и Москву посмотреть, и приехать поучаствовать, и себя показать. И вы знаете, они за эти годы, они не просто вот выступили в конкурсной программе перед жюри, спели там с большим хором, походили, погуляли, получили удовольствие и уехали. Нет. Руководители фестиваля в процессе самого фестивального дня, они после своего выступления, они стараются пообщаться с жюри, узнать, почему такая оценка, а вот что не так, а вот на что им обратить внимание. Они смотрят, следят за выступлениями других коллективов своего направления. Они учатся, они растут. И вот коллективы, некоторые я наблюдаю, которые действительно приезжают там, ну, кто-то три, кто-то четыре раза уже был, вот кого я так хорошо запомнила, и они вот действительно растут. Это не просто они не стоят на месте, они действительно вот с каждым фестивалем у них какой-то новый уровень, новый виток. А если новый виток, то вот коллектив когда-то был средний возраст, там, скажем так, выше среднего, да, а сейчас очень много добавилось молодежи. Это же тоже очень хорошо, это тоже показатель развития и популяризации вот этой нашей песенной культуры, русской культуры, в танце, там, в песне, в исполнительском мастерстве. Вот. Очень хорошо. Кстати, в прошлом году у нас победил коллектив очень самобытный Сахалина. Я вообще не слышала, чтобы вот так пели. Молодежь, они все ребята молодые.
То есть новые имена открываются.
Они, да, какой потрясающий. А ведь Сахалин, а мы Москва, да? И вот они так жалели, что тогда вот все-таки был он в онлайне, но им прилететь, вот таких самородков ребят нужно, конечно, смотреть, показывать, и чтобы они вот участвовали, чтобы больше людей с ними знакомилось. Потому что, например, некоторые коллективы, они... Ну, вот, а хотя кто-то вот как бы замирает, да, на каком-то уровне и не стремятся. Опять-таки, все вот идет от руководителей, от того, как они идут, от регионов, от министерств культур регионов, как они на это вообще смотрят и какой посыл дают. Если поддерживают, да, развитие идет. Если где-то что-то, ну, в спокойном режиме, скажем так, то и процесса-то не особо нет. Ну, мы вот поем.
Георгий, как вам кажется, в какой степени, в какой мере хоровое искусство сегодня нуждается в популяризации?
Оно всегда нуждалось в популяризации. Хоровое искусство, оно, в общем-то, начиналось с княжеских дружин, потому что дружина князя, вот мы служим в обители благоверного князя Даниила Московского, хозяина Москвы, как мы его называем, ну и, в общем, как многие его называют. У него была своя дружина, и дружина, которая пела и на службах, и застольные песни могла исполнять. И князь это любил. Он, так сказать, это все и продвигал дальше. Потом, с течением времени, у нас так немножко замылилось отношение между руководящими структурами и исполнительскими структурами. Особенно на это повлияли всякие различные мировые катаклизмы, но хоровое пение, оно всегда было таким собирающим вокруг себя. Один из государственных деятелей сказал интересную фразу. «Хор – это некое подобие общества, в котором все думают одинаково и выполняют одно дело, но не тянут одеяло на себя». Вот это очень, очень интересное выражение человека государственной структуры. И вот я могу сказать, что когда проводится такой фестиваль, когда приезжают коллективы, вот они выступили, приехали в свой регион, а рядышком находится регион, в котором не было, может быть, такого коллектива, и губернатор посмотрел, услышал, до него долетела информация, он посмотрел, а что, у нас нельзя сделать такое? И дает распоряжение, а давайте сделаем. И у него начинает возникать, значит, вот такой коллектив, а вокруг этого коллектива еще различные коллективы. Было бы желание, и самое главное, вот такие вот форумы, как «Русское поле», которые рождают к жизни бриллиантики, вот, которые потом, приезжая в свои регионы, начинают светиться так, что вокруг них, в других регионах и в их регионе вот это расширяется именно вот это вот культурное движение по либо воссозданию, либо по организации каких-то новых интересных коллективов. И вот в этом есть смысл проведения таких вот фестивалей, таких форумов.
Спасибо огромное. Ну и всех радиослушателей еще раз мы приглашаем на фестиваль «Русское поле», который, напоминаю, пройдет 27 августа, накануне Успения, на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве. А руководитель фестиваля «Русское поле» Маргарита Железнова и Георгий Сафонов, президент Федерации мужских хоров и ансамблей и художественный руководитель и главный регент праздничного хора Данилова монастыря, который является участником фестиваля, сегодня были с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».